Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Яков Домкани. Почему я? Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение первой части этой автобиографической книги. Яков Домкани в своей автобиографии описывает свой путь к вере и жизнь по вере. Его цель – засвидетельствовать о своем Господе и Иешуа Мессии верующим и неверующим, прежде всего из евреев. Хотелось бы, чтобы эта автобиография помогла людям познать своего Господа и Мессию и последовать за Ним.
Глава первая. Трумпельдор и другие мои герои. Кирьят Шмона. Городок у подножия голландских высот, недалеко от границы с Ливаном. Год 1964. В тот день памяти мы, школьники, выстроенные в длинные шеренги, не отрывали глаз от флага еврейского государства. Национальный флаг Израиля был приспущен. Сегодня мне уже не вспомнить все возвышенные речи, произносимые директором и старшеклассниками в тот день. Торжественно и сурово говорили они о зверствах подлых фашистов по отношению к евреям в далекой стране Германии. Когда в точности началась Вторая мировая война? 10 лет назад? 1000? Кто ее знает? В конце концов, история еврейского народа изобилует описаниями жестокостей. Каждый национальный или религиозный праздник пробуждает воспоминания о наших врагах, которые из поколения в поколение поднимались против нас, чтобы смести с лица земли. Но святый Израилев, да будет он благословен, всякий раз спасал нас от наших врагов. В голове 12-летнего мальчика все эти события слились в мешанину из наказаний, несчастий, карательных указов и ненависти к евреям. Будь то сирийцев на Хануку, персов на Пурим, египтян на Песах, Пасху, римлян на Лагб-Омер или арабов в день независимости Израиля. Как мне, ребенку, было разобраться в столь многочисленных врагах, длинной веренице проходящих через всю нашу историю? Но вот интересно. Одна фраза, произнесенная в тот день, прочно запечатлелась в моей памяти. Мы никогда не забудем, мы никогда не простим. Я и сегодня могу мысленно воссоздать ту гнетущую атмосферу с душераздирающим воем сирен, который напоминал мне причитание обездоленной матери, оплакивающий свое мертвое дитя. Наконец, мы хором пропели национальный гимн «Хатиква» – «Надежда», который завершил церемонию. Я изо всех сил старался представить, что же именно произошло тогда в нацистской Германии, в надежде прочувствовать хотя бы капельку ужаса того океана смертей в лагерях истребления и газовых камерах. Но и самые искренние усилия не помогали мне оживить в душе то, что давно умерло и похоронено в чужой земле. Руки по швам, стоял я в шеренге учеников на просторной игровой площадке начальной школы. Мои глаза были прикованы к флагу, бурно развиваемому утренним ветром с Галилеи. Кроме знакомых звуков национального гимна, мое сердце было переполнено острым чувством гордости за то, что я гражданин Израиля. Любовь к моей стране и готовность в любую минуту встать на ее защиту переполняли мое сердце. Шли годы. Мы жили на севере Хирьят-Шмона, совсем рядом с ливанской границей. Однажды на переднем дворе нашего дома появился огромный бульдозер. Козы, утки и куры, обычно привольно бродившие по просторному двору, в ужасе бросились в рассыпную перед громыхающей машиной. Наблюдая за бульдозером, роющим большую яму, я размышлял о тех проклятых траншеях в Европе, наполненных трупами мужчин и женщин, стариков и детей, трупами наших людей. Никто и никогда не будет рыть таких траншей в нашей стране. Поклялся я самому себе. Но эта яма, как и все подобные ямы, вырытые в те дни в нашем городке, предназначалась совсем для другого. Вскоре туда опустили доски, железную арматуру и бетонные плиты. В конце концов, все это превратилось в бомбоубежище, укрытие от воздушных налетов. Черную землю, которой засыпали бомбоубежище, скрыли тут же посаженные кроваво-красные анемоны, ветреницы, напоминавшие мне о крови евреев, погибших и погибающих под снарядами «Катюш», которые летели на нас из Ливана. Глядя на новую постройку, я думал, наши враги никогда не скрывали своей ненависти к нам. Если начнется очередная война, мы в Кирьят-Шмона первыми подвергнемся обстрелу. Звуки сирен будут загонять нас в бомбоубежище, как перепуганных кроликов. Побегу ли и я прятаться? Буду ли спасать свою шкуру, как и все остальные? Нет, ни за что. Я буду сражаться. Я ни за что не позволю этим дикарям, этим язычникам, снова причинить нам вред. Торжественно пообещал я себе. О, Господи! Зачем ты вообще сотворил этих язычников? Неужели ты не мог сделать их всех евреями? Разве не интересно посмотреть, как выглядел бы этот мир, если б его населяли одни евреи? Шаббат, святая суббота, и другие святые дни были для нашей семьи особенными. После субботней утренней молитвы в синагоге мы любили собраться вместе за праздничным столом, накрытым моей матерью и сестрами. Мы читали кидуш, традиционную субботнюю молитву освящения вина и хлеба. В этой благословенной атмосфере святости мы съедали традиционный поздний завтрак, состоящий из печеных картофелин, багровой свеклы и крутых яиц, которые потихоньку кипятились всю ночь и к утру темнели словно от загара. На столе бывали и ломтики жареных баклажанов или тыквы, а иногда и приправленная красным перцем рыба. И никто, конечно, не отказывался от крепкого сладкого чая. Он был непременной частью семейного завтрака. Потом, когда отец уходил вздремнуть, а мать принималась за свои нескончаемые хлопоты обо всем и обо всех, я уходил на субботнюю прогулку по окрестным холмам. Там я любил собирать цветы, наблюдать за бабочками и лакомиться дикой малиной, инжиром и гранатами, росшими в долине. Я освежался холодной речной водой и бодрящим воздухом Верхней Галилеи. На вершине холма Тель-Хай, живой холм, находились могилы национальных героев. Все ощущения и запахи, которые я вбирал, гуляя там ранней весной, по-прежнему свежи в моей памяти, словно это было только вчера. Вспоминая огромные эвкалипты, затенявшие крутую и извилистую асфальтовую дорогу. Детей из ближайшего кибуца. Это ферма коммуна в Израиле. Управляющих тележкой, которую тащил по дороге длинноухий черный мул. И еще тяжесть корзин, доверху наполненных горькими маслинами, которые я приносил матери для засолки. Пока я взбирался на этот холм, словно запятнанный кровью, в душе поднималась вереница взволнованных мыслей и чувств. Дело в том, что именно здесь, на холме Тель-Хай, я навещал своего старшего друга, героя по имени Трумпельдор. Склонив голову в великом почтении, входил я на это военное кладбище. Мертвые, стоны которых, казалось, поглотила черная земля, были для меня примером патриотизма и горячей любви к родине. Я просто не мог не думать об Иосифе Трумпельдоре и его легендарных последних словах: «Хорошо умереть за свою страну». Он не прорычал эти слова, как лев, каменное изваяние которого воздвигнуто на его могиле. Нет, скорее уж он с мучительным вздохом прошептал их на своем смертном ложе. Эти слова начали звучать в его сердце, когда он вел плуг на полях Тель-Авива. Вел своей единственной рукой. И по сей день эти слова снова и снова находят отклик в самых потаенных уголках души каждого еврея. 8 героев пали на этих полях, и в их честь назван Кирьят-Шмона. Возможно, я жив сегодня только благодаря пролитой ими крови. Если бы этим 8 героев Тель-Хая не принесли себя в жертву на алтаре национального возрождения, может, тогда мне пришлось бы родиться и расти на чужой земле? Каждый мой приход на это место пробуждал глубокие мысли и неразрешимые вопросы. Каково жить евреям среди язычников-антисемитов? Почему еврейский народ был преследуем с такой жестокостью во времена его изгнания? Почему вообще мои предки покинули свою родину? Почему они оставались в изгнании столько лет? И почему вернулись только теперь? Раввины учили нас, что причина первого 70-летнего изгнания с родной земли были наши грехи, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. Они говорили, что из-за нашей, так сказать, беспричинной ненависти мы были уведены из родной страны на последние 2000 лет. На кого же была направлена эта беспричинная ненависть? Почему мы не вернулись раньше, чтобы покорить пустыню, заставить одичавшую страну расцвести, как роза, и сделать бесплодную землю радостной? Почему не пришли мы раньше, чтобы высушить зараженные малярией болота долины Хулех? Земля, дарованная нам Богом, превратилась в обитель шакалов. Мы были рассеяны по другим странам и брошены на милость всех тамошних язычников. Исаия, 35 глава. Почему Бог решил привести нас домой именно теперь? Неужели искупление Израиля начинает воплощаться в жизнь прямо здесь и сейчас, на наших глазах? Неужели мы действительно последнее поколение рабов и первое поколение спасенных? Что же, мы чем-то лучше или святее наших предков? Чем мы заслужили эту честь быть началом спасения, как учили нас раввины? Как это вышло, что я стал частью этого поколения? Из всех людей, почему именно я? Как получилось, что мы были наконец допущены к жизни в стране, которая до сих пор считалась страной, пожирающей своих обитателей? Изгнал ли нас сам Господь Бог? Или эта земля возненавидела нас и исторгла из себя? Есть ли на лице земли другой такой род человеческий, который дважды был изгнан с родины, но оба раза вернулся, чтобы разбудить спящий дух и возродить омертвевший язык? Кого благодарить и почитать за возвращение? Теодора Герцля? Лорда Бальфура? Хаима Вейцмана? Дэвида Бен-Гуриона? Или на самом деле мы должны благодарить всемогущего Бога Израиля, который изгнал нас из нашей страны за грехи наши, и который, оставаясь верным своим давним обещаниям, великодушно вернул нас домой? Все эти вопросы, затрагивающие самую суть нашей жизни, поражали меня своей таинственной силой. Почему с вершины Тельхая рычит каменный лев? И к кому обращен этот беззвучный рык? Бросает ли он вызов ненависти и злобе наших врагов, которые смотрят с голландских высот на наши молодые поселения, на наше возрожденное государство? Или этот лев, Боже упаси, поднимает свою голову в открытом вызове к Господу, который позволил язычникам тащить нас к виселицам, как овец на бойню? И вообще, в чем заключался наш ужасный грех, послуживший причиной страстной ненависти к нам всего мира? Кто еще поднимется на нашу страну в будущем, чтобы наказать наших потомков? Я смотрел на покрытую снегом гору Хермон, возвышавшуюся над далеким горизонтом, и на окружающие меня зеленые просторы. Меня тревожил контраст между красотой природы и уродливостью истории. В тот далекий день памяти я стоял, руки по швам, под приспущенными флагами, размышляя о жестокости христиан и задавая себе вопрос, где же был Бог, когда нацисты беспощадно уничтожали нас? Здесь, на Тельхае, я сидел в тиши, погруженный в мысли о жгучей ненависти к нам, арабов-мусульман. В синагоге я молился, спрашивая себя, что же это значит быть евреем? И как случилось, что Бог избрал именно нас среди всех народов земли? Я никогда не сомневался в существовании Бога, но не мог понять, почему и как Он позволил каким-то язычникам истреблять нас с такой жестокостью. Почему Он разрешил им нас убивать? Неужели Он избрал нас только для этой цели? Чего же хочет Бог? И почему так трудно Ему угодить? Посреди кладбища на стене из обтесанных камней надпись громадными черными стальными буквами. «Кровью и железом пал Иуда. Кровью и железом Иуда возродится». Как-то, глядя на эту надпись, я подумал, нам всегда приходилось пересекать вброд реки огня и крови. Даже сегодня мы вынуждены сражаться, проливать свою кровь, чтобы защитить родную страну. иначе наша земля снова попадет в руки врагов». И вызывающая, еретическая мысль вдруг пронзила мой мозг. «Если это то, для чего мы были избраны, то не лучше ли было нам остаться необрезанными, как все другие народы, живущие вокруг нас? Ведь последний язычник живет лучше, чем обрезанный еврей, которого до самой могилы преследует беспощадный меч. Господи, помилуй! Прочь эти богохульные мысли!» – осадил я себя. «Разве я не еврей? Я рожден евреем и никогда не должен осквернять себя таким кощунством. Да мне лучше сгореть живьем, чем подражать этим необрезанным язычникам, погрязшим в бесстыдстве и грехе». С раннего детства учителя привили нам чувство крайнего отвращения к презренным эллинизаторам и обращенным, встречавшимся на протяжении всей истории евреев, к этим предателям-приспособленцам, которые избирали легкую и удобную жизнь среди язычников, предпочитая ее исполненной духовности еврейской жизни. Наши наставники учили нас презирать тех, кто трусливо пытался избежать всевозможных преследований со стороны гоев, то есть неевреев, и злого рока, подстерегающего невидимых всеми евреев. Я пришел к мысли, что мы, евреи, являемся живым свидетельством существования Бога. Если бы и мы вели себя как язычники, на земле не осталось бы никого, кто может нести миру свидетельство единого истинного Бога. Эти язычники, которые вроде бы мечтают избавиться от евреев, на самом деле пытаются освободиться от самого Бога и почитания Ему. На самом деле они тщетно пытаются свергнуть Бога с Его победоносного престола и незаконно узурпировать Его власть. Но разве и мы, евреи, в сущности, не стремимся к той же цели? Чем в самом деле человек отличается от животного? Что отличает меня, еврея, от остальных тварей земных? От деревьев, от камней и океана. Разве язычник может увидеть во мне что-то особенное и притягательное? Побуждает ли язычников знак обрезания, запечатленный в моей плоти, к тому, чтобы попытаться узнать моего Бога и полюбить Его превыше всего существующего? Да и как им узнать, что я обрезан? В конце концов, это как-то не принято демонстрировать. И даже если язычники узнают, что от этого изменится? Может, кипа? Головной убор иудея, закрывающий верхнюю затылочную часть. Цицит, бахрома или кисточки на национальной одежде. И пейсы, хотя евреи их больше почти не носят, отличают нас от остального человечества и показывают, что мы – Богом избранный народ. Но если это так, то не должен ли наш внешний вид, отражающий внутренний смысл, вызывать у язычников ревность и побуждать к подражанию нам? Несмотря на то, что я гордился своей национальностью, я не мог видеть в себе образец, достойный подражания любого человека, ищущего Бога Израиля. Приходилось признать, что я никак не могу служить примером человека, избранного Богом для просвещения язычников. Может быть, если бы мой народ постарался быть морально чище других народов, язычники увидели бы в нас доказательства существования Бога. Но разве мы чем-то лучше? Даже если бы нам и удалось стать самым милым и приятным народом на земле, Разве язычники не стали бы злоупотреблять нашей добротой, используя наше радушное расположение? Что лучше, эксплуатировать или подвергаться эксплуатации? И скажите мне, ради всего святого, кто знает ответы на все эти противоречивые и запутанные вопросы? Тишина и спокойствие кладбища напоминали мне о торжественной тишине школьного двора во время церемонии, посвященной Дню памяти катастрофы и героев Израиля. Длинные ряды могил были похожи на длинные прямые шеренги школьников, стоящих по стойке смирно. Невольно подумалось, что здесь, в темной земле Тель-Хая, совсем недалеко от Кирьят-Шмона, похоронены в основном молодые люди, почти дети. Конечно, дети Кирьят-Шмона никак не похожи на эти могильные камни. Они переполнены жизненной силой. Их сердца бьются в ожидании лучшего будущего, в предощущении жизни в мире, не знающем страха. Страха перед внезапным ревом низко летящего бомбардировщика и перед воем очередного снаряда, пущенного на нас из Ливана. Долго ли нам еще идти по этой долине тени под страхом смерти, собирающей столь обильную кровавую дань? Верно, конечно, что этот драгоценный клочок земли принадлежал нашим працам, что его дал нам в наследие сам Господь, обещавший нам эту землю. Но оправданы ли все жертвы, которые приходится приносить, чтобы владеть ею? Что касается меня, я буду защищать эту землю до самого конца. Я буду закрывать ее своим телом. Я не позволю врагу отнять ее у меня. Когда придет время идти в армию, я стану летчиком. На худой конец – воздушным десантником. Я любой ценой буду защищать любимую землю. Беззвучный рык льва на могиле Трумпельдора отозвался эхом в растревоженном сердце. Этот каменный монумент навсегда запечатлелся в детском мозгу. Наконец, оставив мертвых спать с миром, я поворачивал на юг по дороге, ведущей к дому. Высокие пихты тянулись к светло-лазурному небу. Птицы радостно распевали среди ветвей. Воздух был тих в этот час, и мне казалось, что даже ветер прекратил свой полет, чтя свою субботу. Полевые цветы всех оттенков украшали обочину дороги. Здесь были красные анемоны, оранжевые маки, золотые хризантемы, желтые ковры дикой горчицы, и все они наполняли воздух своими чарующими ароматами. Справа от меня вздымался хребет Нефталийских гор, на востоке виднелись далекие голландские высоты, окрашенные бледно-голубыми тенями. Под ними я мог видеть сверкающие, словно сапфиры, рыборазводные пруды плодородной долины Хулех. Я вдохнул в легкие, чистый воздух, пытался навсегда сохранить эти ощущения. Восторг перед чудом творения, перед чудом того, что еврейский народ, мой народ, сумел выжить, пройдя через тысячелетия своей трагичной истории. Внезапно нахлынули повседневные заботы, исторгнув меня из этого состояния мечтательной задумчивости. И все же осталось несомненное ощущение того, что быть евреем – это хорошо, пусть и нелегко. Когда я вернулся домой, отец уже готовился возвращаться в синагогу. Наступало время вечерней молитвы. Глава вторая. В местной синагоге. Субботним утром я любил шагать рядом с отцом в местную синагогу находившуюся примерно на полдороги между домом и школой. Вместе с другими детьми я носился вокруг синагоги, забегал внутрь и пробегал ее насквозь. И всегда заново восторгался высокими узкими окнами, украшенными звездами Давида. В те дни синагога казалась мне гораздо выше и больше всех зданий в округе. Впрочем, это так и было, потому что все остальные дома и впрямь были маленькими, тогда как синагога достигала высоты двухэтажного здания. Только много лет спустя, снова навестив Кирьят-Шмона, я понял, какой маленькой была она на самом деле. Прямо напротив входа в синагоги стоял Арон Ха-Кадеш, священный ковчег Завета. Этот шкафчик, в котором хранилась священная Тора, закон, пятикнижие, то есть пять книг пророка Моисея. Он был накрыт гладким блестящим покрывалом из пурпурного бархата, с вышитыми на нем золотыми львами. Воздух синагоги был насыщен резким запахом нюхательного табака, которым торговцы курами с ближайшего рынка щедро делились в честь общего праздника со всеми присутствующими. Табак брали из потемневшей от времени серебряной табакерки. Я тоже любил иногда к ней прикладываться, чихая громко и с большим удовольствием. Сладкий аромат розовой воды и мирта, стекавший на нас с галереи для женщин, смешивался с запахом горящих свечей. Таким был пьянящий аромат шаббата. Когда же случалась бар-мицва, церемония посвящения, во время которой еврейский мальчик становился бар-мицва, то есть сыном закона, и начинает нести личную ответственность за соблюдение Божьего закона во всей полноте, или свадьба, на нас, под ликующие крики детей и радостные возгласы женщин, сыпался дождь разноцветных конфет. Дети и подростки нагребали целые пригоршни этого редкого угощения, выхватывали конфеты друг у друга, и эта возня усиливала общую радостную атмосферу. Мужчины набожно распевали молитвы, давно заученные наизусть, а женщины махали разноцветными надушенными платочками. Празднество достигало своего апогея, когда героя дня, а им был жених или парнишка, только что прошедший церемонию бар-мицвы, призывали выйти вперед и прочитать отрывок из Торы. Чтеца буквально забрасывали конфетами. Эту синагогу посещала примерно сотня верующих, все иммигранты из Ирака и Персии. Наши родители говорили на ломаном иврите. И мы, их дети, чувствовали себя по сравнению с ними высокообразованными людьми. Мы считали своим священным долгом поправлять их ошибки, учить их настоящему израильскому ивриту. Но хотя в повседневной жизни взрослые говорили на исковерканном иврите, они не переставали удивлять нас быстротой своего чтения. Они так хорошо знали свои молитвенные книги, что нам казалось, будто они приходят в синагогу только для того, чтобы посостязаться в скорости чтения. Задолго до того, как я успевал опуститься на колени в честь Магин Абрахам, защитник Авраама, в середине Амиды, безмолвной молитвы медитации, взрослые уже ее заканчивали и запечатывали, так сказать, молитву тремя шагами назад под ее последние слова «Оси Шалом» – «Миротворец». Став старше, я обнаружил, что не только мы, сефарды, евреи Средиземноморья и Среднего Востока, спешим поскорее закончить молитву. Ашкенази, европейские евреи, легко обгоняют нас в произнесении молитв. Однако, когда я был ребенком, Меня не удивляла та скорость, с которой взрослые читали молитву. В конце концов, все они были набожными, богобоязненными людьми и посещали синагогу с раннего детства. Молитвы были неотъемлемой частью их повседневной жизни. Естественно, каждый из них понимал сидур, молитвенник иудеев, наизусть и легко находил нужные места. А я лишь начинал знакомство с моим молитвенником. Отец, похоже, считал меня зрелым евреем с самого момента моего рождения и, видимо, ожидал от меня, что я буду знать сидур наизусть, полагая, что настоящий еврей с этим знанием рождается. Он никогда не считал нужным сидеть и учить меня, как пользоваться сидуром или как правильно молиться. Что же касается меня, то я по своей детской простоте полагал, что для исполнения молитвенного долга достаточно бормотать красивые, но вроде бы бессмысленные звуки и слоги из священной книги. Молитва стала для меня обязательным обрядом, требующим трех посещений синагоги каждую субботу. Я ни разу не задумался о том, что истинная цель молитвы – создавать жизненно необходимый прямой контакт с живым Богом. Правда, нередко у меня появлялось желание замедлить чтение, чтобы понять смысл слов молитвы или чтобы оказаться наедине с Господом, который, как я полагал по своей наивности, скрывается в Арон ха-Кадеше, но в конечном счете всегда побеждало чувство локтя. Я выучился спешить вслед за другими и также, как и все остальные, пробегал, так сказать, тексты священных книг. Я завидовал царю Давиду, герою моей юности, и думал, что если бы Давид оказался бы в нашей синагоге, неужели он тоже участвовал бы в бешеной гонке колей в заключительной молитве благословения? Ну нет, он наверняка стоял бы перед Господом Богом в благоговейном страхе и трепете, скорее всего, на коленях, в неторопливом размышлении перед своим Творцом. К сожалению, местные посетители синагоги больше напоминали мне не Давида, а царя Шаула, Саула, потому что Шаул держался за свое славное прошлое, не понимая, что Бог его уже покинул. В ветхозаветные времена молящиеся напоминали Господу о его милосердии по отношению к их предкам, о благословениях, которые он посылал в далеком прошлом своему народу, о жертве Ицхака, Исаака, предлагаемому благоуханный аромат своих жертвоприношений. Но сейчас они мало что могли предложить Господу. Я заметил, что вера в добродетели отцов играет в сущности центральную роль в религиозной философии современного иудаизма. Может, потому мы и почитаем их в своих молитвах, что не имеем за душой никаких добрых дел. Скорее всего, верующие, собиравшиеся в синагоге моего родного городка, и не подозревали, что Бог их праотцев, Бог Авраама, Исаака и Иакова, все тот же живой Бог, способный помочь сегодняшним верующим так же, как Он помогал людям прошедших веков. Они забыли и о том, что праведность и вера их праотцев никак не может спасти непокорных Богу и грешных потомков. Ибо сказано, каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Второзаконие 24:16. В те дни я не знал Господа, как знаю Его сейчас. Но почему-то даже тогда у меня было странное ощущение, что Бог никогда и никуда не спешит и не торопится. Мне казалось, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы к Нему приблизились, а мы, наоборот, отходим, бежим от Него, совершенно не осознавая его любви. Меня тревожило, что прихожане синагоги вовсе не считали Бога своим любящим отцом, а скорее строгим и сердитым начальником, которого приходится умиротворять положенной дозой молитв. Я же стремился к большему. Мне хотелось выразить свою любовь к Богу не одними словами, а делами. Но какими должны быть эти дела? Я знал, что Писание требует от нас: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Второзаконие 6:5. Но разве может кто-либо приказать, чтобы его любили? Более того, как можно любить столь далекого от нас Бога? Достаточно ли для этого носить цицит и кипу, или отрастить пейсы и длинную бороду? Не есть некошерную, то есть нечистую с ритуальной точки зрения, пищу, и строго соблюдать субботу? Достаточно ли этого, чтобы выполнить строгие требования Господа? Мне казалось, что Богу нужно мое сердце, а не мои одежды или церемониальное омовение рук, или другие традиционные ритуалы. Но тогда я еще не знал, как отдать ему свое сердце. Почему Бог был так далек? Почему Он скрывал от меня свою любовь? Почему ни разу Он не открылся мне? Эти вопросы мучили меня постоянно. Я выходил из синагоги расстроенным, опустошенным, как будто прошел долгий путь, чтобы увидеться с любимым другом, а тот по какой-то причине не пришел навстречу. Мыслями, терзавшими меня в стенах синагоги, я не мог ни с кем поделиться, так как они казались мне еретическими. Я не осмеливался поведать их даже родному отцу. Несмотря на атмосферу святости, царившую в синагоге во время субботних служб, чтение Торы, благословение раввина, пение и молитв, моя жажда узнать Бога оставалась неутоленной. Я не находил там духовной пищи, и мне казалось, что, значит, ее нет нигде. Когда Хазан, духовный глава общины, поднимался на биму возвышения и продавал мицвы, свидетельства о праведных делах, которым придается духовное значение, то тому, кто больше заплатит, предоставлялось почетное право открыть Арон ха-Кадеш, прочитать Тору, поднять и свернуть свиток Торы. Вот тогда я чувствовал себя почти оскорбленным, словно дом Господа моего превращался в вертеп разбойников, черный рынок святынь, и это в святую субботу. Мне хотелось задать отцу трудные вопросы, мучившие меня. Почему право чтения Торы и мицвы продаются таким образом? Разве нельзя просто поставить ящик для пожертвований у входа в синагогу, чтобы прихожане могли в любой будний день войти и опустить туда свой дар, не привлекая излишнего внимания, вместо того, чтобы демонстрировать свою праведность, так сказать, на публике? Ведь такой порядок унизителен для прихожан победнее. Разве бедняки менее достойны поклоняться Богу? Но, к сожалению, я держал эти мысли при себе. В глазах отца, смотревшего на меня, я замечал печаль и понимал, что и его этот аукцион оскорбляет не меньше, чем меня. По праздникам бывало еще хуже, особенно на Йом-Кипур, день искупления, когда цены в синагоге подскакивали неимоверно. Неужели Бог любил своих неимущих детей меньше, чем тех, которые могли участвовать в аукционе, платя за привилегию читать Тору в синагоге? Мне казалось, что изменить людские традиции сложнее всего, что так будет всегда, и что традицию часто считают более священной, чем само священное писание. Что же до обычных субботних молитв, то родители, много прощавшие своим детям, не делали никаких поблажек и не шли на компромиссы, когда дело доходило до чтения Торы. Мы, мальчики, сидели рядом с отцом и в полной тишине почтительно слушали традиционное напевное чтение Торы и Хафтара, книги пророков, хотя никто и не пытался объяснить нам смысл Писания. Чтение Торы считалось самой священной частью службы, и нас с раннего детства учили слушать чтеца с глубоким восторгом и благоговением. Особенно помнится мне суббота, в которой читался отрывок Торы из книги «Чисел». Одно за другим там назывались места рассеяния Израиля среди диких народов и племен. И в мыслях я уносился во все эти места изгнания детей Израиля. Куда они только не попали за 2000-летия. Сегодня этот список был бы длиннее, чем во времена написания Торы. Ведь сейчас вряд ли можно найти такую точку на поверхности земли, куда бы ни забрели евреи и где бы их ни преследовали. И если бы кто-то захотел высечь название всех этих мест на каменной плите, положенной у постамента каменного льва на Тель-Хае, то ему просто не хватило бы на ней места. Что разбросало нас среди других народов? И почему? В молитве Таханун, это молитва, допускающая просьбу, мы признаем, за грехи наши мы были изгнаны с родной земли. Какой же ужасный грех увел нас из родной страны на такое долгое время и сделал посмешищем для других народов. В ту же субботу читался следующий отрывок из Хафтара, из книги пророка Иеремии. «Выслушайте слово Господне, дом Израилев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили: где Господь? И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источника воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб или домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой. Иеремия 2, 4, 15. Внезапно этот отрывок из Хафтара напомнил мне рычащего каменного льва с холма Тель-Хай. О чем думает молящийся, читая все это? Размышлял я. Вникают ли хоть отчасти в глубокий смысл этих тяжелых слов укоризны? Или просто проговаривают их, совершенно не понимая их значения? Глядя на чтеца, я на минуту представил себе, что это сам пророк Иеремия стоит перед нами на возвышении и с мукой в голосе выкрикивает свое великое послание. «Разве Израиль раб или он домочадец? Почему он сделался добычей?» И я невольно подумал, видно, народ Израиля остается рабом. Ведь если бы мы действительно были детьми великого Бога, то просветили бы весь мир, и все народы собрались бы вокруг нас со всех концов земли. Так что даже неверующие, живущие по соседству с нами, увидели бы, что мы признаем имя Господне. Но если бы пророк Иеремия и вправду предстал перед нами сегодня, провозглашая: «И учители закона не знали меня, Господа», то мы наверняка бросили бы его в тюрьму, как это сделали наши працы. Так чем же мы лучше них? Наконец, чтец, покрытый белоснежным молитвенным покрывалом, бахрома которого была навита на его указательный палец, покинул возвышение. Он благоговейно поцеловал бахрому, помахал ею в сторону присутствующих и благословил всех. «Будьте благословенны! Будьте благословенны в Господе!» И я снова унесся в мыслях на кладбищенский холм Тель-Хай. Я словно видел перед собой Иосифа Галилеянина, Трумпельдора, его друзей Якова Такера, Бениамина Мунтера и других. Почему-то я никак не мог себе представить этих пионеров заселения Израиля покрытыми молитвенными покрывалами и благословляющими верующих в синагоге словами: «Будьте благословенны! Будьте благословенны в Господе!»
Сегодня прозвучала первая часть автобиографической книги Якова Дамкани «Почему я?». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!